Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всех приветствую. Это «Пятница вечер». Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой видеосвязи. Как всегда, по традиции, Дмитрий Юрьевич, приветствую.
Добрый вечер, Татьяна. Приветствуем всех слушателей и зрителей.
Я призываю подключиться к видеотрансляции. Вдруг у кого-то есть желание, возможность, да. Прям какая-то неудержимая, да, вот потребность, собственно, подключиться к видеотрансляции, не только нас слышать, но и смотреть на нас, любоваться, лайки ставить. Друзья, группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал, Радио Спутник, кому где удобнее, там и подключайтесь, пишите, оставляйте свои комментарии. В общем, нам всегда важна, нужна обратная связь от вас. Ну что, давайте итоги этой недели начнем подводить. Безусловно, мы продолжаем следить уже тут, простите, без каких-то лишних шуток, тоже, наверное, нельзя. В общем, некий такой сериал. Как же проходят переговоры? Потому что каждый наш эфир в последней неделе начинается с того, а кто же что заявил, а кто же что сказал. И очень важно здесь выступить с опровержением, потому что буквально час назад появилось сообщение о том, что якобы Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным. Сейчас все-таки, оказывается, возникли, как я понимаю, трудности перевода, потому что беседовал не Дональд Трамп, а его представители. Вот смотрите, я специально нашла сообщение, которое Трамп непосредственно у себя в социальных сетях и сделал. Что он говорит? «We had very good and productive discussions with President Vladimir Putin». Уж простите за мой русско-английский, значит. Ну и так далее, да? «So there is a good, very good chance that this horrible war can finally come to an end». А что имеется в виду? «We had very good». То есть мы-то перевели, да, коллеги сразу. Если он написал «we had», это не значит, что он побеседовал. А мы сразу подумали, что Трамп лично созвонился.
Плохо с языками, как у Зеленского. Это не мы, Николай II, император всея, белая и малая. И даже не я и мои глисты, это наши люди побеседовали. Прилетал специальный представитель, побеседовал, улетел. Это все подготовка к встрече. О чем говорили, никто рассказывать не будет. Каких договоренностей добились, тем более никто рассказывать не будет. И с кем он говорил, нам тоже не совсем понятно. Ждем.
Но нам, по крайней мере, что известно, с кем побеседовал, да, что официальные СМИ сообщают, что с советником по нацбезопасности Уитков его зовут.
Естественно.
Да, собственно. Но, может быть, кто-то был еще. То есть мы тут в любом случае не знаем наверняка с вами всех деталей. Давайте так, когда Трамп позвонит лично, наверное, он напишет «ай». То есть все-таки так, чтобы мы правильно понимали в следующий раз.
Да.
Ну что, значит, тем не менее, давайте обсудим то, касательно чего был этот разговор, какие мы фразы, заявления услышали оттуда. А в целом пока давайте с некого такого настроения, потому что Трамп говорит о том, что высоки шансы разрешения ситуации вокруг Украины. Чуть ранее Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, тоже сказал, что по вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. Вот такая была формулировка, чтобы все-таки, да, мы тут с некими иллюзиями лишними тоже не были. Не знаю, русскому человеку осторожный оптимизм, он свойственен или сразу, знаете, из крайности в крайность?
Ну, тут мы, как обычно, есть обыватели, а есть политики и дипломаты. Обыватель все всегда сводит до уровня, например, своих отношений с соседом по лестничной площадке или по коммунальной квартире. А я ему как сказал, а я ему как вломил, и вот уже убедительная победа.
В политике, особенно в политике между большими странами, все не так.
Во-первых, все секретное, начнем отсюда. Mm-hmm. Никто про это ничего рассказывать не будет. То, что озвучивают, приготовьтесь, озвучивают только то, что надо озвучить. Это правило хорошего тона. Те вроде довольны, мы совершенно не против. Да, давайте готовиться к переговорам. Главная задача – это личная встреча между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом. Вот это, да, главная задача. К этому все постепенно, тихо-тихо идет. Не так идет, как, наверное, нам хотелось бы, но идет, потому что даже худой мир лучше доброй ссоры.
А как бы нам хотелось, Дмитрий Юрьевич?
Нам победа нужна, денацификация, демилитаризация, НАТО вон от наших границ. Вот чего нам бы хотелось. А тут, обратите внимание,
Сначала заполошные крики «прекратим поставку вооружений», через неделю «возобновляем поставку вооружений». Ну, нам бы такого не хотелось, даже при том, что по их же собственным американским словам, Украине оружия и боеприпасов, поставленных туда американцами, хватит, приготовьтесь, на весь 2025 год. И вот эта вот остановка на неделю и выключение какой-то развитинформации на 25 минут, ну, это несерьезно. Нам бы хотелось более серьезного подхода. Если вы хотите мира, Владимир Владимирович давно говорил, ну, прекратите поставки оружия, через 3 недели все закончится. Это правда, да. Тем не менее, они на такое не идут.
Ну да, про разведданные давайте скажем, если кто не в курсе, буквально неделю назад мы с вами обсуждали, что все эти разведданные больше не поступают со стороны Соединенных Штатов, Украина их не получает. И при этом Вашингтон говорил, что и Лондон, соответственно, не должен заниматься таким же. А тут уже есть сообщение о том, что США возобновили обмен разведданными с Украиной. Это, конечно, вызывает большие вопросы и непонимание. А на основе чего вы изменили свое решение? Почему вот этот запрет на передачу прекратил, значит, вот свое существование?
Хорошо, да. И разговоры о мире – это о чем, если вы поставляете оружие? Разговоры о мире – это вы что имеете в виду? При этом, ну, в ходе переговоров, а мы больше оружия не поставляем. Это действительно переговоры о мире. А мы больше разведданные не поставляем. И это переговоры о мире. А, пацаны, мы возобновили поставки оружия и снабжаем их разведывательной информацией. Где тут мир? Я лично не понимаю.
Ну, давайте сюда же тогда по поводу вот этого возможного перемирия на 30 дней. Я там посмотрим, что будет в итоге. Владимир Путин, он высказался. То есть в целом, безусловно, как было и изначально, в очередной раз Москва подчеркнула, что все-таки мы всегда были и остаемся открытыми. Поэтому вопрос, о чем конкретно беседовать, а так мы за мир тоже со своей стороны. И по поводу этого перемирия, что конкретно не так, где не хватает ясности, говорит Владимир Путин. Значит, первое, что делать с украинскими военными, которые остались в Курской области, к слову, теперь этот регион под нашим контролем, но ВСУшники там пока еще остаются, их судьба будет решаться. Второе, нужно следить за соблюдением режима прекращения огня, и кто и как это будет, совершенно непонятно, особенно кто будет следить за украинцами. И третье, что такое эти 30 суток как раз-таки? Это на что? Чтобы перевооружить Украину, как мы тоже такое уже, да, прекрасно знали, слышали. Почему при этом, допустим, на Украине продолжается принудительная мобилизация? Даже в эти 30 дней был анонс, будет продолжаться, если будет перемирие. Вот эти три ключевые вопроса. Курская область, контроль и, собственно, как Украина будет себя вести в течение этого месяца?
Ну, начать с того, что Российская Федерация мира хотела изначально. Это не Российская Федерация накачивала Украину оружием и боеприпасами. Не Российская Федерация обучала украинские войска тактике ведения боя НАТО. Мы изначально за мир. Давайте торговать. Украина – транзитное государство. Вот если бы у них были мозги, у этих нацистов, они бы только ресурсы пропускали через себя из гигантской России в потребляющую Европу. Из транзита великолепно бы жили, но нет. Под руководством стайки дегенератов из числа нацистов и под руководством западных спецслужб вот затеяли вооружение, подготовили к войне. И, приготовьтесь, втянули нас в войну. Кто? Западные страны, никакая не Украина. Это инструмент. Украина – это инструмент. Ну, втянули в войну, да. А теперь, а давайте перемирие. Ну, как обычно, кто бы говорил. А давайте вот, вот сразу определимся. А нам это зачем? Вот покажите в этих условиях вашего перемирия, покажите, какая польза от этого для Российской Федерации. Просто и понятно, покажите. Я не вижу никакой пользы. Нам-то что от этого? То есть вы остановите боевые действия, за это время будете завозить оружие, растаскивать по позициям боеприпасы, призывать кого-то нового, подгонять на линию боевого соприкосновения свежие подразделения, отводить уставшие. Вот этим вы будете заниматься, это мы понимаем, да. А нам-то что от этого? Расскажите, пожалуйста, друзья. До того там предложение, а давайте отменим русскую авиацию и давайте на море, а не нас трогать не будем. Не будут. Русскую авиацию отменить надо потому, что у них нет никакого ПВО, которое могло бы справиться с нашими самолетами. Его просто нет. Самолеты, которые там издалека скидывают бомбы, которые по 90 километров отлетают в бок и безошибочно попадают туда, куда надо. С этим они ничего сделать не могут. На море они по всей... Там вообще что-то мутное на море как-то вот за все три года. По морю они, видимо, доставляют тоже технику и боеприпасы, а начали топить их корабли, это у них истерика, прекратите. Ну, нам это зачем? Для чего прекращать-то? Ну и в целом все это выглядит как такая какая-то, знаете, какая-то незатейливая такая на уровне украинского села комбинация, так я бы сказал. А вот сейчас вот мы предложим России мир, а она откажется. И злой Трамп, который вот нас пугал там прекращением поставок...
Он будет добрым.
Злой Трамп сразу... Да, он сразу поймет, какие русские негодяи, и сразу встанет на нашу сторону, и мы дальше будем отлично
воевать. Ну вот, кстати,
воевать.
Тогда сюда же Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина по поводу ситуации с перемирием. Он говорит, что слова предсказуемые, и что тот фактически, Владимир Путин имеется в виду, фактически готовит отказ. Вот, понимаете, сразу перевернул. То есть он и по-украински говорить не умеет, не понимает, и по-английски не пойми что, и по-русски тоже. Ему по-русски говорит Владимир Путин. Вот, да,
кто
я не против, но.
Да.
Отказ.
Кто бы мог подумать, что результат предсказуем? Вот идет Великая Отечественная война. Советские войска, Красная армия стоит под Берлином. И тут Адольф Гитлер говорит: пацаны, погодите, 30 суток перемирия. Вы идиоты. Что бы ответил товарищ Жуков и что бы ответил товарищ Сталин? Я думаю, ничего бы не ответил вообще. Вы психбольные, натурально. Еще раз повторяю, в подобных предложениях должна четко просматриваться польза для обеих сторон. Никакой пользы для Российской Федерации там нет. А это все, ну, как мне кажется, поскольку весь этот, вся эта европейская элитка, она на стороне демократов американских, а Трампа они дружно ненавидят, им надо как-то его на свою сторону склонять. Ну, вот этого дурачка Зеленского проинструктировали, как дальше хотелось бы, вот как Трампа заманить на нашу сторону. Вы посмотрите, фу, какие русские плохие. Обратите внимание, Трамп что-то на дыбы не встал, громы и молнии не мечет, продолжает работу, так сказать, давайте вот спецпосланник там, вот давайте тут поговорим, давайте там поговорим. Пока что не действуют на Трампа идиотские европейские выходки. А пакости, козни все эти строят, ну, как мне кажется, все эти козни строят в Великой Британии. Ни кто-то другой, ни немцы, ни французы, нет. Это Великобритания такая умная, это она рулит тамошними процессами. Здесь у них Зеленский, там у них Залужный, вот такая вот красота.
Все на Z, да, там какой-то кружок,
да.
Клуб по интересам, вот что-то такое. Да, получается. Но смотрите, важный еще момент по этому поводу. Значит, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Ну, потому что Дональд Трамп такое решение принял, и, соответственно, наконец-то генсек НАТО как-то до него это тоже история дошла. Вот что еще.
Повторимся, да. Это чиновник. Рютте, это чиновник, генсек НАТО. Это не человек, который принимает решение, когда и на кого НАТО нападет. Нет, это говорящая голова, которая озвучивает специфические достаточно вещи.
Ну, говорящая голова много что кричала, да, на протяжении последних 3 лет.
Столтенберг, это тоже Рютте. Ни к чему. Ни его, никого другого ни к чему не обязывает. НАТО, это в первую очередь США. 70% НАТО – это США. Если хозяин сказал, что не надо там воевать, а что этот Рютте будет говорить-то? Вот, кстати, посмотрим, когда они на Гренландию нападут. Вот тогда
мы сейчас
посмотрим,
об этом тоже поговорим.
Заговорит, да.
Но пока вот судьба ВСУшников, которые остались в Курской области. Владимир Путин говорит, что есть два выхода. Это либо сдаваться, либо погибнуть. А Трамп, опять же, получается, не лично, а передавая эту просьбу, просит Путина пощадить полностью окруженные в Курской области силы ВСУ. По вашему мнению, что надо делать?
Президент у нас добрый, по-христиански, в самом хорошем смысле и понимании. Будет предложено сдаться.
А там
те,
уже...
кто сдастся, понятно, те сдадутся. Кто откажется сдаваться, извините, друзья, вы сами приняли решение взять оружие в руки и забраться на территорию Российской Федерации. Как совершенно верно подмечено, это террористы, это террористические формирования. Цацкаться с ними никто не будет, нет. По слухам, я это только из интернета черпаю информацию, по слухам, там уже ликвидировали 67 тысяч человек. Украинских военнослужащих. Ну, какие-то чудовищные цифры. Я не устану повторять. За 10 лет войны в Афганистане Советский Союз убитыми потерял 14,5 тысяч человек. За 10 лет. А тут, понимаешь, с лета влезли, и еще лето не наступило, а уже 67. Отлично воюют. Просто отлично. Жалости лично я вот к этим никакой не испытываю, нет.
Ну, хорошо, давайте, чтобы немного разбавить, да, и снизить градус, может быть, наша беседа, хотя новости такие, что здесь несерьезно говорить не получается. Но, тем не менее, в Дании тоже очень сильно перепугались, как-то перепутали, то ли тоже был неправильный перевод, то ли еще что. Но, в общем, там датские телевизионщики, они ошиблись с подписью Владимира Путина, представили как президента Соединенных Штатов Америки. Ну, вот...
Хорошо получилось.
Получилось симпатично. Там причем слово «президент» как-то тоже написано не очень правильно. Они как будто бы взяли транскрипцию, наверное, либо по-датски, да. Либо непонятно. Но, в общем, понятно, что в этот момент Владимир Путин становится не только президентом России, но еще и президентом мира, насколько я понимаю. Вот кто принимает решение.
Но везде успел,
везде,
да?
Успел, по мнению датчан. Давайте как раз и про Данию в том числе, и про Гренландию, собственно говоря, потому что, да, Дональд Трамп сказал напрямую, что, скорее всего, будет аннексия Гренландии. Он об этом говорит прямо, называет все своими словами. Вот давайте сначала про то, как будут реагировать там, потому что там тут же, в Гренландии, значит, собрались местные власти, там вот эти вот три партии или сколько там, которые есть небольшим количеством, и готовят какой-то план против Трампа. Что там будет в этом плане непонятно, и какие реально есть силы у Гренландии отстоять собственные интересы?
Никаких нет. Во-первых, мне непонятно, какие у них там интересы. Их там живет 50 тысяч человек. О чем там говорить-то вообще? У нас где-нибудь рядом тут, в городе Тихвине, больше живет. Тоже мне государство. Интересно там другое. Если Трамп вот так в открытую говорит, а мы аннексируем, то это как? Это однозначно надо вводить какие-то воинские подразделения, которые... Они там есть, в общем-то, которые все это возьмут под контроль. Естественно, бескровно, потому что с кем там воевать вообще непонятно. Но дальше интересно. Вот США – страна НАТО, и Дания – страна НАТО. А вот США аннексируют территорию другого государства НАТО. А как там пятая статья, которая призывает всех подхватиться немедленно и встать на защиту? На защиту кого вы будете вставать? Как вы это будете решать? То есть такое чувство, что мы наблюдаем последние дни этого самого НАТО, внутри которого накопились совершенно неразрешимые противоречия. Но американцам Гренландия нужна, да. Север – это самые перспективные полезные ископаемые в ближайшем веке, поэтому они себе все захапают. Угу. Можете там как угодно выпендриваться, какие-то там партии собирать, я повторюсь, дадут каждому по 10 тысяч долларов, это немного для американцев, и все будут счастливы. Если каждому дадут по 100 тысяч долларов, они друг друга перебьют ради того, чтобы побыстрее внутрь США попасть. Вот. Как-то так.
Но смотрите, а как мир-то будет реагировать? Потому что мы прекрасно знаем
никак.
На себе. Вот да, это же, знаете, ну какая-то обида, наверное, с нашей стороны может сохраняться. Санкции вводили, изоляцию устроить пытались, отовсюду, там, со всех спортивных мероприятий культурных выкидывали. А Крым до сих пор, спустя более чем 10 лет, никаким образом не признают и продолжают говорить, что это была аннексия, а не вообще воля народа, который там проживает. Ну а здесь, извините, выходит другой президент, прямо все говорит. Я так понимаю, что да. Все промолчат.
Ну как, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. А что вы скажете против своего гегемона, под крышей которого вы все ходите? Ничего не скажут, нет. Ну, они начали с Косово, а теперь все уже под откос летит просто-напросто. Никто ничего не скажет. Что можно сказать США? Ну, и оно ж это... Граждане все время думают вот как-то вот это вот одномоментно, сиюмоментно. Ой, такое случилось, ой, кошмар, все пропало. Ничего не пропало. Вон, когда Советский Союз образовался, сколько лет его не признавали, отказывались категорически. А кто первый призвал? Признал Афганистан. Представляете? Так и тут, на здоровье. Вот как когда-то Советский Союз присоединил по просьбе тамошних граждан к себе Прибалтику, например, для того, чтобы нам воевать с немцами удобнее было. И вот американцы вроде как никогда не признавали Прибалтику советской территорией. И что это меняет? Она перестала быть советской территорией? Нет. Да плевать всем, по большому счету, на это. Раз. А во-вторых, ну, надо какое-то количество времени. Если жизнь в Гренландии расцветет невиданным цветом, если им там построят 2 цирка, 1 стадион и 3 бани, они счастливы будут, что пришли американцы, и, наконец-то, жизнь наладилась. А проклятые датские оккупанты отступили и сидят у себя в Дании. Дайте денег 3 журналистам, или сколько их там у них, эти распишут. Пишут ужасы датской оккупации и счастье избавления от них с помощью американцев. Все ж известно, ничего нового.
Ну и давайте очень коротко, просто, чтобы тоже посмеяться. Госсекретарь Рубио, он приехал в Канаду. Что сделали в Канаде? Ему расстелили показательно короткую красную дорожку, как только он, собственно говоря, выходил из самолета. Но с Канады, я так понимаю, будет не настолько все то ли просто, то ли вот да, однозначно, как с Гренландией, тем не менее, посмотрим. А Европейский суд по правам человека обвинил власти Украины в бездействии в ходе событий 2 мая 2014 года в Одессе. Напомню, трагедия в Доме профсоюзов всем прекрасно известна. И вот есть такое решение со стороны ЕСПЧ. Другой момент, мне непонятно, что значит обвинил власти в бездействии? Разве их в бездействии можно было обвинить?
Ну, в первую очередь, да. Там не приехали своевременно полиция и пожарные. Это? Ну как? Во-первых, этих уродов нацистских надо было разогнать или как минимум не подпускать туда. А если подпустили, значит, вы были в сговоре. А значит, вам кто-то сверху полиции сказал туда не ездить и ничего не делать. А когда подожгли здание, почему-то не приехали пожарные. Наверное, тоже в сговоре были. Тут, ну, во-первых, это, конечно, отрадно, что хоть какие-то шевеления у этих тварей начались, хоть какие-то. А в целом, ну, я не знаю, с моей точки зрения, надо было сразу спонсировать тамошних юристов, адвокатов, не знаю кого, которые у пострадавших, ну, от лица пострадавших подавали бы во все европейские суды, потому что только так добиться можно. В газетах вы можете врать, а что вот с этим делать, когда вам говорят, моих родственников там убили? Вот результат вот такой вот получится однозначно. Этим надо было заниматься сильно активнее. Я не знаю, занимались или нет, но мне кажется, что это последствия того, что занялись.
Ну, давайте коротко тогда, что суд обязал выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждой из жертв событий 2 мая и по 12 тысяч это 3 пострадавшим, которые получили серьезные ожоги. Но, честно говоря, вот единственный вопрос, и это все наказание? Штраф и все? Ну, мне кажется, что этого недостаточно.
Ну, это в лучших их традициях. А что такого? Мы же извинились. Убили бельгийцы в бельгийском Конго 20 миллионов человек чернокожих. Ну и что такого? Извинились. И что теперь нам? Вешаться, что ли? Нет. Вот извинились, все, конфликт исчерпан. Странно вообще, что деньги какие-то это присудили. Ну, еще не факт, что их отдадут.
Ну, очень далеко не факт. Вопрос, кто же их должен еще отдавать, это тоже.
Да. Украина.
Украина, ну, она тоже разная. Вот не то, что так. Ну, в общем, ладно, это сейчас мы обязательно вернемся так или иначе к этой теме. Новости послушаем и потом продолжим.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем подводить итоги уходящей недели и обсуждать, анализировать самые громкие события, которые были за последние дни. Татьяна Ладеева меня зовут, Дмитрий Юрьевич Пучков с нашей студии на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, еще раз приветствую.
Я тут. Всем привет.
Все да. На месте. Ну, давайте, раз про Украину говорили, тут, конечно, да. Александр Лукашенко жжет, ну, как всегда. То есть он и вчера, конечно...
Как дуговая сварка, да. Молодец, Александр Григорьевич.
Ну, в том числе он, кстати, сказал о том, что Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация. Но мне очень нравится, как Лукашенко это делает. Значит, я вам кое-что скажу, что, по идее, наверное, знать не должны пока все. Ну, я же сказала, ну, естественно, все теперь его слова пересказывают. Не публичная информация. Ну, вот так вот.
Вот опытный дипломат. Вот.
Кстати, он, можно сказать, что выступает сейчас тоже, ну, неким переговорщиком, наверное, либо кем-то, я не знаю, там, с
безусловно,
нашей стороны.
Принимает активное участие, да. Белоруссия, на всякий случай, это наш единственный военный союзник. Слава богу, что там Александр Григорьевич у руля стоит. Да, принимает активнейшее участие.
Много нам сообщал и вчера, и сегодня, это правда, поэтому ждем дальше, и новых заявлений, они, как всегда, и яркие, и четкие, и понятные, вообще иногда без лишних каких-то... вопросов. Давайте про Украину еще пару слов. Вот с какой стороны. В наборах с бомбами под видом парфюмерии от спецслужб Украины для участников спецоперации были сегодня, не сегодня, на этой неделе, отловили ФСБшники, собственно говоря, и не допустили таким образом ни терактов, ни покушений, ничего остального. Там были еще и георгиевские ленточки, и поздравления с 23 февраля, и все это под якобы красивую коробочку, как некий подарок. А подарок – это бомба. И все, еще раз подчеркну, от спецслужб Украины. Бдительность, бдительность, еще раз бдительность.
Ничего удивительного в этом нет. Каким бы печальным это ни показалось. Ничего удивительного. Нынешняя Украина – это террористическое государство. Все вот это вот, о чем речь, организуют украинские спецслужбы, которые работают под руководством западных спецслужб, Ми-6 или кто у них там, Ми-5 и ЦРУ. Это под руководством вот этих наставников они делают подобные вещи. Всем нашим гражданам, если вам вдруг кто-то что-то прислал, написал смс-ку какую-нибудь там в этом, в мессенджере, что вам внезапно пришел какой-то роскошный подарок откуда-нибудь из Швейцарии или еще откуда-то, твердо знайте, там либо отрава, либо бомба, специально для вас, да, не реагируйте на подобные вещи, не получайте, если это от кого-то незнакомого, нельзя, вас хотят убить, украинские нацисты, и это, повторюсь, террористическое государство, существовать которое, в общем-то, не должно.
Ну, давайте про террористов. Собственно, террорист, экстремист и иноагент, бывший участник игры «Что, где, когда», Равшан Аскеров, он дал интервью другому иноагенту и сказал, что у него ноль эмпатии, если по детской площадке, допустим, в Белгороде, по русским детям, соответственно, бьют украинцы. Вот ноль эмпатии, неоднократно он об этом сказал. Оправдывает статус.
Чему тут удивляться? Равшан Аскеров – это азербайджанский нацист. Если кого-то удивляет подобное сочетание, не переживайте, друзья. Расисты, например, бывают не только белые, но и черные, и желтые, и красные, которые считают нацисты недопустимым, вот, например, ваше существование. Если черный расист вас ненавидит, то у вас белых быть не должно. И наоборот, белый расист тоже строго за то, чтобы черных не было. А нацист Аскеров, он за то, чтобы русских не было. Вот такой персонаж. Я, честно говоря, этого самого персонажа, я помню его со времен «Что, где, когда». Абсолютно мразотный персонаж. Как с ним там окружающие общались, мне вообще непонятно.
То есть он всегда был таким? Это не что-то потом случилось, а мы не замечали?
Вот нацистских, нацистских выкриков мы не слышали, естественно, в эфире федеральных каналов, но вел он себя отвратительно. Мне другое непонятно. Вот он среди почтенной публики, так скажем, вращается. А вы что, не видите, с кем имеете дело? За кулисами там условно. Вы что, он скрывал свои взгляды, намерения какие-то? Ну, паскуда же, самая настоящая паскуда. Отошел на шаг в сторону, пасть помойную разъявил, и вот понеслось. Тут же, я даже не знаю, если есть... Ну, хоть какое-то там количество интеллекта, совести, да даже самой примитивной осторожности. Даже если ты так считаешь, где-то там, в глубине, ты нацист. А зачем ты это наружу вынимаешь? У тебя даже на это ума не хватает. Ты дегенерат, настоящий, прет наружу, не может скрыть. Да, я нацист, я рад тому, что вот убивают русских детей.
Ну, обратили внимание?
Чуть дурак.
А в какой одежде он был?
Я не смотрю.
Я скажу, там была футболка с британским флагом, ну, во всей красе, то есть вот на все тело. С британским, не с американским.
Ну, чисто для справки, для британцев, ты, Аскеров, унтерменш, он же subhuman, то есть не совсем человек. Что неудивительно для тебя, Аскеров.
Ну что, давайте тогда переходить к тому, что происходит внутри нашей страны, какие новости, какие идеи или принятие законов. Вот, в частности, пока об идеях. В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков, все это с целью того, чтобы не было контрафакта, подделки и всего остального. У нас больше пока, мне кажется, работает маркировка, ну, где? Вода, молочка, да, вот какие-то такие продукты. Мы с вами говорили
везде
про...
Везде фактически, да.
Много...
Если притаскиваешь палету, так сказать, воды, упаковку, то на кассе каждую бутылку
отстреливают,
в кавычках. Да. То есть это говорит о том, что каждая бутылка учтена. Левая бутылка, левой бутылке, по всей видимости, теперь значительно сложнее прокрасться в торговую сеть. Значительно сложнее продавать что-то свое. Знаете, это как при советской власти в баре, например, бармен в разлив продает коньяк, перво-наперво он приносит свою бутылку коньяка с улицы, дальше он коньяк разбавляет пепси-колой, кока-колой, так сказать, в 4 бутылки налил, пятая получилась своя. Вот клиенты пьяные, они уже не понимают, что им там наливают, пьют. Вот он свою бутылку продал с наценкой и все деньги забрал себе. Вот такого теперь нет. По всей видимости, я так понимаю, в магазинах налаживается порядок. Это, помните, нам много рассказывали про некий интернет вещей, где нам холодильник будет рассказывать, что у него молоко закончилось, яйца, лук, сахар, там что там еще бывает, и автоматически заказывать это в магазине, робот будет привозить, а нам в магазины ходить не надо. Ну вот оно уже, так сказать, на пороге. Правильно,
да?
Делают, да, правильно делают.
Я, правда, этих несчастных роботов, когда по доставке замечаю, вечно застревают куда-то, значит, то лужа.
Им все помогают, обратите внимание.
Да, им все помогают, вот толпа людей в этот момент идет, и правда помогает роботу.
Спасать робота.
А мне, честно, его вместо жалко того, периодически чтобы... становится,
да,
начинает переживать.
Так и всем жалко. Вместо того, чтобы его пинать, взламывать монтировкой, воровать все изнутри и убегать, нет, у нас роботам помогают. Вот наши граждане в этом деле молодцы.
Вот такие. Ну что, давайте дальше. Значит, суды Кировской области запретили как минимум 33 набора стикеров в Телеграме, ну, потому что они отражают, скажем так, не те идеи, которые надо. Но тут, на самом деле, к этим стикерам всегда есть вопросы. Если ты пользуешься изначально зарубежным, да, телефоном зарубежного производителя. Потому что, по большому счету, там представлена вся запрещенная у нас ЛГБТ-тематика, пожалуйста, в этих стикерах. Много там чего интересного есть. И, ну, далее по списку. А вот как мы можем с этим бороться? И нужно ли с этим
никак
бороться?
Вообще не понимаю. Должны быть какие-то четкие критерии, во-первых, что можно, что нельзя. Вот совершенно правильно упомянули. Вот, например, я обожаю с детства мумитролей. У меня в детстве любимая книжка была «Мумитроли. Комета». Кому интересно, на сайте Опер.ру я ее зачитал вслух. Детям можно включать смело.
О,
вот.
Всем рекомендую сегодня перед сном.
Да. И стикеры эти самые мумитрольные у меня, вот самый любимый, где мумитроль с мумриком там кулаками стукаются. А в этом комплекте есть мумитроль с радужным флагом. И что теперь? Я им не пользуюсь, понятно, конкретно этим. Но в этом стикер-паке есть радужный флаг. И что теперь? Дальше что? Если я употребляю этот дурацкий флаг, например, в юмористических целях, то что?
А это уже
нельзя?
Как пропаганда, да? Может быть. Вот тут, ну, как раз внимательно.
Да. Это мне уже напоминает запрещенный на территории Российской Федерации Facebook, где я вешаю смешной скриншот из 17 мгновений весны, где Штирлиц стоит в десантном берете на 2 августа, а Мюллер ему говорит: Штирлиц, вы вообще уже обалдели. А на рукаве у него красная повязка со свастикой у Штирлица. И Facebook мгновенно меня карает за пропаганду нацизма. Вы в своем уме? Какая пропаганда нацизма? Точно так же вот у меня там на дружественном сайте, который у меня на сервере когда-то давно крутился, граждане обменивались какими-то фотографиями наград. И вот там какая-то нацистская награда, вот такая фотография, вот сфотографирована.
Вот, а есть вот такое, а есть вот такое. Немедленно на меня написан донос в правоохранительные органы, что на моем ресурсе рекламируют нацистскую символику. Будьте добры, добро пожаловать к следователю. Даже к следователю ходил, представляете?
И расскажите, какая там была дискуссия, до чего договорились?
Да что, все пожали плечами, где реклама-то? Идиоты, где реклама? Угу. Дальше что? Вот это вот показ в кино немецкого нациста, у которого железный крест и свастика на рукаве, это реклама, да? Ну, по-моему, это граждане нуждаются в медикаментозном лечении. Поэтому для начала давайте-ка вы объясните, что можно, что нельзя, чтобы это было разумно. Иначе как с этим запрещенным ЛГБТ. То это у вас запрещено, а вот Мадонну какую-нибудь можно к нам пускать? Если у нее все шоу, это сплошное ЛГБТ. А диски ее можно в магазинах продавать? А видео ее можно в магазинах продавать? Объясните. Потому что здесь у вас запрещено, а тут у вас продают. Что это в голове у граждан должно создавать? А теперь давайте какой-то суд запретил 33 стикерпака. А что там было-то, дорогие?
Кировская область, не международная.
Что там было-то? Покажите, я хотя бы понимать должен, о чем вообще речь. Покажите, мне интересно, я должен знать.
Значит, они содержат изображение нацистской символики, говорится, атрибутики, и также символики запрещенных организаций, ну, наверное, вот то самое ЛГБТ на территории Российской Федерации. Нет, это на самом деле тоже такой важный момент, потому что когда эти стикеры появились, я думаю, все на это обратили внимание, и в любом случае, особенно у подростка, они могут вызывать какой-то дополнительный интерес, но это не в лично, там, допустим, моей компетенции смотреть. Другой телефон купить? Ну, а там будут нормальные эти стикеры? Ну, в общем, вопрос, конечно, да? Кто прав, кто виноват, хотя ничего, наверное,
как
хорошего
обычно,
в этих стикерах нет.
Как обычно, никаких объяснений нет. Это плохо.
Давайте
вот объяснений
еще
нет, это плохо.
Вот не смогла пройти мимо по поводу мемчиков. Мы же, вы их любите, мы часто про них беседуем.
Да.
Значит, смотрите, в Шотландии...
Хорошие люблю, плохие нет.
Ну, естественно, мемчики должны быть только хорошими. Давайте в Шотландии посмотрим, что произошло. Там один работяга, значит, из компании, он потерял работу именно из-за того, что в рабочий чат скинул какие-то мемасики, видосики, которые в итоге никому, видимо, не понравились. Но говорится о том, что они были пошлого характера, что-то про насилие, но, тем не менее, презентовалось это как вот такие развлекательные картинки и видео, да, там, сообщения, видеоролики. Он обратился в суд, говорит, незаконно меня из-за этого уволили, а в итоге суд сказал, нет, все правильно. Но, тем не менее, понимаете, то есть это из-за мема, получается, из-за какого-то... Но чувство юмора у всех разное. Я не сторонница того, чтобы, правда, иногда вот эти все мемчики смотреть в таком огромном количестве... И иногда не смешно лично тебе, но увольнять не знаю.
Ну, они же бывают очень сильно разные. То есть это примерно как анекдоты. Вот есть, например, анекдоты, которые мужики, сидячи в бане, на рыбалке, на охоте, так сказать,
девушкам лучше
со стаканом
не слушать,
да, известного напитка, друг другу рассказывают, яростно гагача и веселясь. Или солдаты в казарме. Там это абсолютно нормально. То есть вся эта фекально-сексуальная тематика, все это прекрасно, всем страшно весело. Дальше вопрос, а ты вот, например, маме своей такие анекдоты рассказываешь? Или, боже упаси, бабушке? Ну, наверное, нет. Я такого не встречался, потому что еще по башке получишь и от той, и от другой. Что ты себе позволяешь вообще?
Да.
Ну, то же самое с картинками. Ну, тебе кажется, что они смешные? Степень похабности некоторых картинок превосходит все разумные пределы. А если это некий чатик, где сидят все вместе, вся контора, а ты всю контору вот этим вот радуешь, там, либо ты неадекватный, либо тебе не надо здесь работать. Собственно, именно такой выбор и сделали. Если суд поддержал, то я так подозреваю, что поддержал после того, как
увидел
посмотрел
картинки,
на
да,
то, что он туда постил, да, родной, шел бы ты лесом отсюда. Поэтому, да, полностью поддерживаю. Таких гнать надо. Воспитывайте детей своих, чтобы из них вот такие не вырастали.
А как думаете, у нас страдает некое культурное, этические правила какие-то именно в рамках работы, потому что это сюда и голосовые видеосообщения можно приплетать, да, нужны они или не нужны в рабочих чатах, ну и вот то же самое, такого рода развлекательные картинки, где юмор может быть совершенно разный, не всеми восприниматься адекватно.
мне сложно судить. Я только в своей собственной конторе работаю.
И там все где... все понимают наоборот, да?
Нет, где рабочие чаты, там никто никаких картинок не постит, там про работу. Там не надо сюда работу. Картинки постить. Это отвлекает, да. По жизни, ну вот у меня там одни мужики фактически работают, да. Там у нас с шутками и картинками все хорошо. Но непричастным мы их не показываем, нет.
Знаете, где это надо запретить? В соседских чатах, потому что порой не понимаешь, чем занимаются люди, которые столько переписываются со своими соседями и тоже всякими шутками, прибаутками.
Ничем вообще. Они не работают, это ключевое. А если и работают, то вот на работе они заняты вот этим, а не работой. А потом сокрушаются. Представляете, проклятые капиталисты мне там какую-то софтину в компьютер поставили, которая следит за тем, чем я занимаюсь на работе. Представляете, какое гадство? Тут родной, тебе деньги платят за то, чтобы ты работал при капитализме, чтобы ты капиталисту приносил прибыль, а не для того, чтобы ты смешные картинки искал и друзьям пересылал. Странные люди.
Так, ну что, давайте дальше. Некоторые тоже странные инициативы от депутатов. Значит, в Госдуме предложили давать аллергикам отпуск в сезон цветения. Я аллергик, я сразу это представила. Раньше, когда я жила не в Москве, у меня аллергия была с июля по сентябрь включительно. 3 месяца подряд, когда ты от этого мучаешься и страдаешь. Я представляю, чтобы мне сказал работодатель, если я прихожу, говорю, знаете что, аллергия, работать не могу, оплачивайте, пожалуйста, еще и премию свыше, потому что, я не знаю, таблетки стоят тоже приличных денег. Что-нибудь подобное.
В который раз повторюсь, что кто эти люди, которых допустили к законотворчеству? Ну, это, наверное, вот так подобные инициативы выдвигаются для того, чтобы громко о себе заявить, а потом тихо слиться в тину и сидеть там дальше, не отсвечивать.
Между прочим, это глава комитета по охране здоровья. То есть все-таки...
Никаких сомнений, да. Ну, вот я, например, работодатель, да. Вот, например. Вот какая-нибудь пандемия была. Мне кто-то деньги давал. Вот сказано, на работу не ходить. А у меня там 300 с лишним квадратных метров помещений, за которые я арендную плату должен платить. Людям моим вы запретили ходить на работу, а вы мне компенсировали хоть что-нибудь? Нет. Ну, так и тут, а давайте ваш этот вот гражданин какой-нибудь, важнейший сотрудник, вы его там отпустите в отпуск, ну, здрасте. А давайте вы ему бесплатно врача пропишите с какими-нибудь супер-дупер лекарствами, которые подавляют все эти аллергические воздействия. Иначе у нас капитализм, и все про деньги, иначе я просто вынужден буду его уволить. Невозможно так работать. Вот невозможно. Что это за изобретение? Угу. Медицину налаживайте, а не людям отпуска выдавайте дополнительные.
Ну вот, кстати, помните, в Самаре это, если я не ошибаюсь, было дело, там была инициатива придумать, ну вот этот какой-то там реестр, значит, обещаний депутатов, чтобы, я так понимаю, бороться со всякими подобными высказываниями. И, кстати, в конце прошлого года Вячеслав Володин об этом говорил своим коллегам, что, друзья, давайте прежде чем вот эти вот все идеи непонятные выдвигать, а СМИ это активно потом и блогеры обсуждают, и высмеивают в том числе. Давайте вы хотя бы с нами согласуете, ну, хоть что-то. Да. Вот этот критерий, как его надо решить? Ну, почему задача стоит наговорить все подряд, главное в СМИ засветиться?
Да, это, повторюсь, что это для того, чтобы заявить о себе, вот он я какой, посмотрите, а потом нырнуть в тину. Ну, я так думаю, что все-таки товарищ Володин работу в Госдуме очень и очень серьезно наладил. Возможно, кому-то со стороны не видно, а причастным видно. Все изменилось настолько радикально, там работать надо теперь. И люди работают, да. Ну, подобные вещи, вот эти вот выкрики достаточно странные, естественно, все на карандаш берутся сначала, вдумчиво побеседуют, глядя в глаза, а потом примут меры какие-то, по всей видимости. Хочется на это надеяться.
Но все-таки, да, как будто бы иногда реестры обещаний, еще галочка «выполнили, не выполнили», больше об этом никогда не слышали, как будто бы порой этого очень сильно не хватает, не знаю, решит эту проблему или нет, но хотя бы будет наглядно. Вот что человек сделал. Давайте на такую статистику обратим внимание. Высшая школа экономики посчитали и составили портрет среднего класса в Российской Федерации. ситуации. Говорится о том, что средний класс зарабатывает в среднем, соответственно, извините, 75 тысяч рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тысячи рублей. То есть средний класс – это 75 тысяч рублей в месяц. Извините, они мало?
Это на человека.
На человека, да, но все-таки это... Да. Это на одного человека.
Но если расходы 83, то на одного человека. Ну, что сказать, это 1000 баксов, в общем-то, так, приблизительно. Ну, уже неплохо, раньше было гораздо хуже. Я помню времена, когда я в милиции служил, у меня в 92-м году у меня зарплата была $26 США, а в 98-м, когда уволился, $180 США. Вот это, обратите внимание, в 5 раз больше, да. И если учесть, что у нас появилось достаточное количество товаров народного потребления, местного производства, то люди совершенно спокойно могут себе покупать все, что они захотят. И покупают в гигантских количествах, особенно через всякие маркетплейсы, на которых уже вводят специальные кнопки в госуслугах, запретить самому себе покупки на маркетплейсах. Да. Это о чем говорит? Это говорит о наличии свободных денег, которые можно вот так вот неразумно тратить. С голоду никто не помирает. Это хорошо. Это хорошо, когда страна родная богатеет, и у граждан есть деньги, это очень хорошо, несмотря на все происки США и их друзей.
А если не средний класс, то тогда класс повыше, это какие же деньги? 100 тысяч плюс?
Ну, я...
Зависит от города или не зависит? Вот тоже...
Да. Конечно, зависит, да. Я помню, когда, помните, у нас в последний раз там налоги увеличивали для тех, кто больше 200 тысяч в месяц зарабатывает. Там... Какие 15? 2,4.
Нет.
А, налог 15%.
Нет, налог увеличили до 15%.
Да. И тут же сказали, не надо переживать. Таких в Российской Федерации 2,4%. Могу ошибаться там на сотые доли, но вот так вот оно. Тут надо на вещи реально смотреть, что это такое, вот эти вот 200 тысяч рублей, как их можно потратить и какой уровень жизни себе обеспечить. Не надо друг другу рассказывать сказки про Швейцарию, США, Шри-Ланку, там какую-нибудь еще что-то. Мы неплохо живем, гораздо лучше, чем жили раньше. И то, что поднялось до 75, хорошо. Но надо больше.
Надо больше, безусловно. Всегда надо больше. Здесь без лишнего сарказма, а в том плане, что все равно и цены растут, и все остальное, мы это все прекрасно с вами наблюдаем. Давайте в завершении первого часа мы обратим внимание вот на еще один опрос и на его результаты. Значит, россияне назвали самые переоцененные, по их мнению, мировые достопримечательности и какие-то произведения искусства. Лидером рейтинга стала картина «Да Винчи, Мона Лиза». А далее, значит, идет эта башня в Париже, Эйфелева башня, говорят, что это слишком простое какое-то сооружение, а замыкая тройку, это статуя свободы, собственно говоря, в Нью-Йорке, в США. А вам есть что добавить?
Кругом французы. Кругом французы. Мона Лиза висит в Лувре за толстенным стеклом. Эйфелева башня в Лувре.
А статуя свободы тоже французы?
Статуя свободы тоже француз склепал, да, и французы ее американцам подарили. Ну, не знаю, что там раскручено.
То есть мы недооцениваем, точнее, считаем, что переоценили все остальные французов.
Мона Лиза без бровей, она прикольная. Я, честно говоря, не сильно догоняю, что там в ней такого вот сверхпрекрасного. Ну, картина и картина. Эйфелева башня лично мне страшно нравится. Ажурная, красивая. Париж. Для советского человека Париж – это главная заграница на Земле. Когда я первый раз туда приехал, меня не разочаровал Париж. Вот просто прекрасен. И на Эйфелеву башню я немедленно залез. И она меня не разочаровала. Главное, там в ресторан не ходить, там дрянью всякой кормят.
Об этом все
проходное
говорят,
место. А так красивая. Статуя свободы. Ну, статуя свободы. И что? Нет, не вставила меня статуя свободы. Нет.
На этом делаем пока паузу, послушаем новости, потом передаю слово Алене Минчук, и она будет продолжать уже второй час программы «Пятница вечер». Дмитрий Юрьевич, спасибо большое за беседу.
Спасибо, счастливо.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Всем, кто к нам присоединился, слушателям, зрителям, всем привет.
Дмитрий Юрьевич, а вы знаете, у кого вчера был день рождения?
Нет.
Ну, точнее будет, конечно же, сказать, у чего. 13 марта 1989 года Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям, изобрели всемирную паутину или интернет, благодаря которому сегодня нас могут с вами слушать не только по радио. На секундочку.
Ничего себе.
Вот так вот. 36 лет вчера было. Очень важные вещи, которые вообще-то решают многие вещи на сегодня. Извините за тавтологию. Дмитрий Юрьевич, а как вы считаете, что будет, если мир останется без интернета? И вообще такое возможно?
Станет гораздо скучнее. Ну, вообще, его... Это же военная штука. Его делали для того, чтобы, если что-то уничтожат, то все равно окольными путями все могли бы собраться, добраться и друг друга увидеть и услышать. Если пропадет, но мы уже к нему привыкли, это же средство связи, в первую очередь. Тут у многих, конечно, странные какие-то эти понимания. Это вот когда изобрели радио, помните, там этими ключами стучали, точки-радио, потом говорить начали, тоже хорошо получалось. Потом телевизор получился, когда полоса, так сказать, пропускания шире стала. Теперь интернет. Интернет – это всего лишь средство доставки информации. То есть так, если для, на обывательском уровне, через что он там, через спутники, обратите внимание, там нет никаких проводов. По земле кабелями оптическими или Wi-Fi на дому никакой разницы нет. Это способ доставки информации. Это вот под все вопли, ой-ой-ой, вот телевидение уже вот-вот умрет, оно никому не надо, кого не надо. Это, еще разок, это просто средство доставки, способ доставки информации. А что значит не надо? Вот передача какая-нибудь мега, где высококвалифицированные специалисты сочиняют сценарии, актеры играют, операторы снимают, монтажеры все это монтируют, звук, цвет и вся, а потом вся эта красота попадает к нам через интернет. Без него будет гораздо скучнее, так считаю.
А вы себе когда-нибудь устраивали или, может быть, практикуете такое «день без интернета»?
Нет, ну, поскольку у меня это работа, я просто стараюсь сократить до минимума. Пока побеждает интернет, по большей части. То есть для того, чтобы хорошо спать, надо хотя бы за пару часов до отбоя прекратить таращиться в ноутбук и телефон. Лучше на улицу выйди и часок спокойно походи, без всего, без дурацкой музыки, там вообще без ничего. Походи и подумай, так сказать, о смысле бытия. Это гораздо полезнее для тебя, чем смотреть какие-то эти тиктоки, рилзы и прочее. А потом спать будешь хорошо, а потом выспишься как следует, и на следующий день работоспособность повысится, и вообще вот это да, к этому стремлюсь.
Об отказе...
Порой очень даже успешно.
Об отказе от интернета перед сном, кстати, задумались и создатели тиктока. И теперь по правилам ТикТока после 22:00 подросткам нельзя смотреть ролики. И представляете, в вечернее время приложение будет блокироваться у всех несовершеннолетних. Я вот думаю, они правда все напишут честно, сколько им лет? Мне кажется, они просто поставят подходящий возраст. Но обещают абстрактную картинку, дыхательные практики, спокойную музыку. Как вам идея вместо роликов подышать?
У китайцев все это давным-давно работает. Китайские дети могут играть в онлайновые игры 3 часа в неделю, пятница, суббота, воскресенье, по часу. Не надо вам играть в игры по 12 часов в сутки. Не надо. Это никакой пользы детям не несет. Как это реализуется примитивно? Суешь физиономию в камеру, а тамошний этот, так называемый искусственный интеллект, определяет, ты это или не ты. Чужую морду подсунуть нельзя. Играть с маминого или с папиного аккаунта нельзя. С аккаунта друга нельзя. 3 часа в неделю. Все остальное иди учись, готовься к нормальной жизни. Поэтому, да, и с ТикТоком надо еще жестче. Ибо, опять-таки, многократно рассказывал, сам откроешь какие-нибудь эти рилзы, 1,5 часа, как с куста. Вот раз, и 1,5 часа я смотрел, как крокодил укусил гиену, индус упал с паровоза, еще что-то. Зачем мне это? Вот смотреть интересно, только зачем, непонятно. Есть хорошие практики, такие духовные практики осознанности. Вы когда что-нибудь делаете вообще по жизни, неважно что, непрерывно задавайте себе вопрос, какая лично мне от этого польза, вот от того, что я делаю сейчас. Особенно, когда таращитесь в телефон, читая бесконечные новости, просматривая бесконечные ролики. Если вы с этого не зарабатываете деньги, вам это не надо. Заниматься этим не нужно. И детям башку забивать тоже не нужно. Вот.
Ладно, Дмитрий Юрьевич, к другим очень важным именинникам этой недели. Вот сегодня день рождения бутерброда. Пока я готовилась к эфиру, планировалось сказать только про бутерброд, а утром я узнала, что еще сегодня день стейка. Мне утром муж прислал сообщение. Мне кажется, что это наиболее важный праздник, поэтому призываем по-прежнему всех желающих присоединиться к клубу любителей мяса и хороших стейков.
Да, еще сегодня день рождения у моего сына. Ой. Я его поздравляю с днем рождения, да.
Я присоединяюсь.
Чтобы он был здоров и прекрасен, да.
Ой, как вот здорово. Так. Поздравляем обязательно.
Спасибо, да.
Но почему я вспомнила еще про стейки, про бутерброды, что предполагается, что нужно же жевать эту еду, не правда ли? А вот к слову про мягкую еду, представляете, зафиксировали случай, что у зумеров, я напоминаю, что это поколение 2000-2010, пропали зубы мудрости. Оно как бы и хорошо, потому что удаление одного зуба мудрости стоит в среднем от 8 до 15 тысяч рублей. Но в то же время стоматологи утверждают, что причина пропажи, скажем так, зубов заключается в том, что родители не дают жесткую еду, и в частности дети употребляют там какой-нибудь фастфуд, ну все мягкое, что жевать не нужно. А я еще хочу обратить внимание, что из-за этого не развивается челюсть, люди не открывают рты и плохо разговаривают, невнятно.
Да. Да, и виноваты в этом, подчеркиваем красным, виноваты в этом не дети, а тупорылые родители, которые кормят всякой дрянью несчастных детей, у которых не формируется челюстно-лицевой аппарат. Еду надо жевать, надо прикладывать усилия, тогда у тебя череп правильно формируется, тогда ты говоришь правильно, да. Ну и там все это и дальше, и пищеварение нарушается, и вообще все на свете. Ну, это доступность продуктов, доступность вкусных продуктов. Ну, почему бы не сожрать банан? Он же вкусный, и действительно там углеводы сплошные, и съел, жевать не надо, он сам как каша проваливается. Но нет, жевать надо, и без этого вообще никуда. Жвачку им хоть давайте, я не знаю, чтобы челюсти росли. Это непорядок, и если уже зубы не растут, это что-то совсем нехорошее.
Ну, любопытно, что у них пропадет дальше, у зумеров-то. Ну, или кто там, какое следующее будет?
Атрофируется, да. За ненадобностью.
Ну, а в продолжение разговоров про стоматологов считается, что это самый страшный врач. Вы боитесь стоматологов?
Нет. Чего бояться? Я из Советского Союза. В Советском Союзе нас в школе каждые полгода вводили в специальную стоматологическую поликлинику на санацию полости рта, где были эти бормашины, такие на веревочных передачах, такие волосатые веревки там. Они очень медленно крутились, а боль вся из-за того, что вот медленно крутится. Нынешние бормашины там десятки тысяч оборотов в минуту, и ты просто не чувствуешь, как тебе ползуба снесет. Не чувствуешь даже. А тогда это вообще караул был. Ну, я относительно здоровый был. Мне первый зуб сверлили в 10 классе. Я всего этого избегал. А вот моей однокласснице, по-моему, в 7 или в 6, точно не помню, за один раз пломбировали 13 зубов. Она орала там так, что вообще туши свет. Все боялись, все поголовно зубного, пусть вообще все зубы выпадут, только чтобы туда не ходить. Но многое меняется в этом мире, и медицина, и стоматология в частности. И в настоящий момент, к сожалению, прошло много лет, и зубов-то почти не осталось, но нынешний процесс лечения, когда тебе даже если что-то болючее предстоит, ну, 2, максимум 3 укола, на меня действует вот безошибочно вообще. Башка немеет, мигать забудешь, настолько сильнодействующие лично на меня эти лекарства. Дальше все чти делают, ну, ты не чувствуешь ничего. Уколы, ну, я бы сказал, что они не болючие, а неприятные, так скажем, максимально неприятные, но это не боль зубная, так, как это было раньше. Когда врач тебе просто говорил, что я не могу вам сделать обезболивающее, потому что у нас вся, так сказать, диагностика на ощущениях пациента построена. Ну, вот теперь такого нет. Вот теперь даже если у вас нет зубов, вам там челюсть рассверлят, если есть такая возможность, воткнут импланты, вот те железный штырь в череп, на который наденут зуб, и ты опять красавчик. Жевать можешь, пищеварение у тебя правильное. Поэтому нынешних врачей зубных бояться – это просто безумие. Там технологии настолько далеко вперед ушли, что бояться уже как-то даже неловко.
Ну, вот. Призываем наших слушателей давать своим детям твердую пищу,
Берегите себя.
Дмитрий Юрьевич, это важное замечание, не тратили в будущем безумные деньги на стоматологов, потому что вообще-то сейчас люди, которые могут себе позволить стоматологи, это очень богатые люди, смею отметить. Сколько стоят брекеты, это просто кошмар. Ну что, в продолжении разговоров про медицину мы с вами однажды обсуждали перспективность заморозки тела, чтобы через много-много лет его, собственно, могли разморозить, и что будет. Ну вот смотрите, что любопытно, новую нашла историю. Значит, немецкая компания тоже предлагает заморозить тело за 200 тысяч евро. Тело сохраняют при минус 196 градусов по Цельсию. Ну и после смерти, значит, специальная команда замораживает и транспортирует в криолабораторию. Что любопытно, уже 700 человек оплатили эту услугу. У меня вопрос, где грань между стремлением к продлению жизни и нарушением естественного порядка вещей?
Ну, это какие-то психбольные. Повторюсь еще, то же самое повторю, что говорил в прошлый раз. При замораживании, резком, нерезком, без разницы, жидкость внутри клеток замерзает, увеличивается в объеме, клетки рвет. Когда вас разморозят, ничего хорошего вас не ждет. Он как мамонт замерз 10 тысяч лет назад и 10 тысяч лет лежал в вечной мерзлоте. Отчего-то, когда его оттаивают, он растекается в кисель. То же самое будет и с этими балбесами. Но кто-то 200 штук евро получил с одного. Хорошие деньги, да. Доверяйте идиотам. Несите деньги мошенникам. Они там востребованы.
Они будут очень богаты. Ну и про другие крайности, к которым может прибегнуть человек. В Китае женщина потратила 160 тысяч юаней, это около 2 миллионов рублей, на то, чтобы клонировать свою умершую собаку. И не буду вдаваться в подробности, как это происходило, как именно это клонирование осуществили, но это удалось. И, собственно говоря, как вы относитесь к идее клонирования питомца? Мы же все равно знаем, что это не он.
Ну, это психологическое такое, что вот клонировали, это он. Это не он. Начать с того, что это, во-первых, это не он, раз. А во-вторых, ну, вы что, на полном серьезе, что ли, вы можете соблюсти все, так сказать, условия роста питомца, и он получился вот такой. Нет, не сможете. Ни еду, ни прогулки, ни климат, ни болезни, вы ничего этого соблюсти не сможете. Это другое животное. Но психологически, да, кому-то, наверное, приятно, что вот жив. Опять. Хотя на самом деле это не так. Питомцев очень жалко. Они ж живут очень мало. Это главная беда. Живут очень мало. Что собачки, что кошки. Есть, конечно, там чемпионы лет по 20 проживают. Но в целом очень и очень мало. Такая беда. Что с этим делать? Пока никто не знает. Процессы старения не может остановить никто.
Дмитрий Юрьевич, а как вы относитесь к такой, я не знаю даже, как это правильно сформулировать, к такому решению, когда питомец у кого-то уходит из жизни, чуть ли не на следующий день пойти и завести себе новую собачку чуть ли не такой же породы и назвать как-то похоже, чтобы таким образом заместить свою боль?
Нормально, абсолютно нормально. У меня когда-то давно помер пес, 13 лет у меня жил, такая трагедия для всех была. Туши свет вообще. Ну, член семьи фактически, а тут взял и помер, бедняга. Ну, там, старость, болячки и всякое такое, вот. Поэтому, когда через много-много лет взяли другую собаку, уже, так сказать, оправившись от горечи утраты, взяли другую собаку, и она, прожив 16 лет, померла, ну, тут... Во-первых, я другую собачку маленькую взял, это чихуашка была, по кличке Мышка, взял другую собачку, еще пока та взрослая была, но не старая, вот, и когда эта померла, то и третью взял, то есть у меня все время теперь по две собаки живет, и это серьезно тебя успокаивает очень сильно, поэтому всем рекомендую, во-первых, одним питомцем не ограничиваться, а во-вторых, ну да, Ну, что делать? Мы все умрем, в конце концов, все. Что делать? И родители помрут, и сами мы помрем, и собаки помрут, и коты. Ну, как-то жизни все равно надо радоваться.
Ну, очень жизнеутверждающий, Дмитрий Юрьевич. Но вот причина, по которой я бы предпочла заводить кошечек, они чуть дольше живут, потому что собака, ну, мне очень жалко. Я как представлю, что он через 10 там, лет максимум скажет мне все, давай, пока.
Что делать?
Я не могу даже представить это. Ну, ладно.
Я тоже любитель котов по большей части, но у детей на котов аллергия, поэтому у меня собаки похожие на котов. Чихуашки, они маленькие, шерсть у них короткая, гулять они не очень любят. Вот они мне котов заменяют.
Интересно, вы какую-нибудь собаку назовете котом по имени кот, как в том фильме?
Нет.
Ну ладно, переходим к разделу кино. Джеймс Кэмерон сообщил, что «Аватар. Огонь и пепел» станет самым продолжительным фильмом франшизы. Я напомню, что первая часть была 2 часа 41 минуту, вторая часть 3 часа 12 минут. Вот сколько будет третья часть, страшно представить. 3 часа или, может быть, 3 часа 15 минут? Ну, 3 минуты же тоже что-то дадут. Может, это просто такое, я не знаю, как это сейчас называется, кликбейт? Или как это правильно? Привлечение внимания.
Раскрою вам страшную тайну про Джеймса Кэмерона. Вот фильмы показывают в кино, и, как правило, фильмы стараются уложить в 2 часа, что обеспечивает условно 7 показов в день, 7 сеансов условно. Если фильм сделать на 3 часа, то будет 5 или 4. То есть вы кино показываете, вот тоже количество, так сказать, времени, а денег меньше получается на 30-40%. В кинотеатрах это нафиг никому не надо вообще. Когда Кэмерон снял первого «Аватара», он бодро заявил, что он будет больше 3 часов. Там все впали в истерику, начали его уговаривать, что ну прекрати, ёлы-палы, это ж вот, ну, там все понимают, что такое количество сеансов, и как это влияет на деньги. Он сказал, нет, я еще длиннее сделаю, сказал Кэмерон. Но тут оказалось, что на момент выхода первого «Аватара», он не знал просто, в тогдашние винчестеры, которые к цифровым проекторам, туда просто больше 3 часов не влезало, а интернет еще не достиг таких высот, как сейчас, чтобы через интернет прямо показывать. Больше 3 не влезает, и пришлось сократить первого «Аватара», чтобы влезал. Ну, а теперь Кэмерон развернулся, ура, вот, можно делать, как хочу. Тут, опять-таки, двояко. Если это про кинотеатры, вот такие фильмы, как «Аватар», вот такие фильмы, их надо, с моей точки зрения, надо смотреть в кино, желательно в IMAX, где там мегаэкран, оглушительный звук, там восприятие мое почтение. Плюс толпа, в толпе ты все это интенсивнее переживаешь, это круто, вот такие фильмы. Но, с другой стороны, что-то длинное я бы вот смотрел дома, где я могу включить паузу, отойти, попудрить носик, залезть в холодильник за бутербродом и пивом, сесть и с новыми силами приступить к просмотру. Вот это мне больше нравится. Но при этом как-то это... Мне все время интересно. Вот когда Фрэнсис Форд Коппола говорит, что первый монтаж фильма «Апокалипс Нау» был 5-часовой, я бы с удовольствием дома посмотрел 5-часовой. Мне просто интересно, что же там такое было, что вы там отрезали от первоначального замысла. Вот. Дома смотреть, да. Ну, а если учесть, что нынешние онлайн-показы приносят денег несравнимо больше кинотеатров, несравнимо, там просто Ниагары бабла, то, я думаю, Кэмерон имеет право делать вообще, что хочет. По 5 часов, по 7 часов мы за все заплатим и все посмотрим. Вот.
Ну, уже проще было бы сделать сериал, потому что 4 часа как-то утомительно. Ну, ладно, наверное, Кэмерону виднее, нежели мне.
Не обязательно за один раз, Алена, можно за 2 дня, можно за 3. Вон я, трудно быть богом, гражданина Германа Старшего, 3 дня смотрел, меня как Одиссея привязывали к мачте, я смотрел, за 3 дня уложился.
Так, Дмитрий Юрьевич, я что-то тут разболталась на всякие темы менее так. интересные. Старый фильм, который лучше новых двух. Я предлагаю на этой неделе обсудить «Пятый элемент», культовый американо-французский фантастический боевик с элементами комедии, собственно, снятый Люком Бессоном в 1996 году. «Мой ровесник», вот такой вот фильм. Да. Ну, давайте, Дмитрий Юрьевич, ваш выход, что
Он
скажете?
Он прекрасен, Алена, «Пятый элемент» прекрасен. Я его перевел, всем смотрю. В правильном переводе «Гоблина» – это совершенно другое кино. Отличается от того, что вы видели ранее. Наконец-то я раскрыл все смыслы, так сказать. Отличный фильм, просто отличный. Смешной, добрый, веселый, интересный, красивый. Вот все просто сочетает. «Пятый элемент» на всякий случай. Это по-русски «пятая стихия». Огонь, вода, земля и пятый элемент. Это красотка Лилу в исполнении Милы Йовович, которая туда прорвалась из 3000 кандидаток, заприметил ее Бессон. Вот, очень хороший, очень мне нравится. Самое большое открытие для меня в художественном фильме «Пятый элемент». Во-первых, Бессон его придумал, когда ему было 16 лет, а в 38 поставил. Вот, вот такая у него детская мечта, так сказать, сбылась. Но это самый дорогой французский фильм вообще, по-моему, всех времен и народов. Он, по-моему, 80 миллионов баксов стоил в производстве. Это огромные деньги. Это не США, поэтому это огромные деньги. Вот. Денег не хватало. И для того, чтобы, приготовьтесь, собрать денег на «Пятый элемент», Люк Бессон заснял художественный фильм «Леон». Чисто для того, чтобы бабла поднять. Это меня повергло натурально в шок.
Ничего себе.
Потому что «Леон» – это мегафильм. Ну, «Пятый элемент» прекрасен, но это комедия. А «Леон» – это просто мегафильм. Оперуполномоченный Стэнсфилд, по-моему, одна из главнейших мразей в мировом кинематографе. Такое изобразить Гэри Олдман, наверное, не играет. Он, ну, это в нем внутри есть, потому что такая мразь какая-то космическая просто. Но вот получилось, что это только для того, чтобы заснять «Пятый элемент». Получился отличный. И Брюса Уиллиса удалось заманить. И с Милой Йовович угадали. И все прекрасны вообще. Мне очень нравится. Мне нравится даже это. Ну, это не сказать, что продолжение. Этот «Валериан» и кто там, «Город тысячи планет» или как-то так называется. Он такой же красивый, такой же веселый, смешной, безбашенный такой. Но не взлетел, как «Пятый элемент», к сожалению. А тоже хороший, да.
Любопытно, что пока Кэмерон грозится, что третья часть «Аватара» будет длиннее всех предыдущих, вот Люк Бессон изначально собирался снимать трилогию по «Пятому элементу».
Да.
А в итоге решил, что это будет одна серия, но концентрированная, скажем так.
А жаль. Может, три было бы смешнее.
А как вы считаете, вот если бы сейчас он решил снять продолжение, это было бы возможно? И нужно было бы взять прежний каст или, может быть, набрать кого-то нового?
Не угадать, у него не было таких фильмов, показав которые, все бы поняли, что Люк Бессон – это мама дорогая, держи бабло. Нет, у него не было никаких шедевров, и крайне тяжело было заснять даже вот это. Не знаю, но на три серии я бы с интересом посмотрел.
А можно ли этот фильм, по вашему мнению, назвать культовым?
Да, безусловно.
Почему?
Да. Многие, ну, многие фильмы культовыми стали, когда появились DVD. То есть, ну, видеокассеты – это еще так. Старт было, вот когда DVD появились, ну, как какой-нибудь, знаете, там, «Бегущий по лезвию». В кино полный провал. А на домашнем видео не оторваться вообще. Настолько красиво, круто. Так и тут. Всем страшно нравится. Я не знаю людей, которым не нравится «Пятый элемент». Он прекрасен.
Ну, ладно, Дмитрий Юрьевич, мы с вами ненадолго прервемся. Всех призываем послушать новости на радио «Спутник» и вернуться к нам, потому что мы начнем нашу вторую половину часа с любимой рубрики «Малолетний дебил». Поэтому, друзья, никуда не пропадаем.
Нас ждут дебилы, не уходите.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич Пучков, и мы приветствуем всех, кто с нами с прошлого получаса, и всех, кто к нам только присоединился. Да. Дмитрий Юрьевич.
Мы их жалеем, те, кто только присоединился.
Уже столько интересного успели обсудить, да, вы что-то опоздали. Ну ладно, сейчас, наверное, самая любимая, самая яркая и забавная рубрика каждой недели, каждой пятницы. Рубрика «Малолетний дебил». Дмитрий Юрьевич, на этой неделе лишь три кандидата у нас, и один из них, я бы сказала, не до малолетний дебил. Скажу вам честно, я не смогла найти ему замену, но ситуация такая, что не обсудить нельзя, поэтому начну по возрастанию, скажем так. Значит, в Освенциме задержали зиговавшего еврея, если коротко. 17-летний израильтянин, как сообщается, вскинул руку в нацистском приветствии перед печально известными воротами лагеря смерти Освенцим. Ну и, собственно, инцидент был в музейном комплексе. Парня задержали, соответственно, потом передали полиции и, естественно, обвинили в пропаганде нацизма и оштрафовали. Но я считаю необходимым подобные случаи все-таки обсудить в нашей рубрике, потому что где 17 лет, там и 18. 18 – это совершеннолетний человек. Возможно, ему сегодня или завтра уже исполнилось, потому что событие произошло 9 марта. И он как бы такой недомалолетний. Вот, думаю, вы мне разрешите его здесь оставить.
Я бы для таких ввел отдельную рубрику, которая будет называться «Патентованный дебил». Mm-hmm. Это вневозрастная категория. Зигующий еврей, ну, это патентованный дебил, да.
Постарался, постарался.
Кто у нас еще?
Следующий кандидат, замечательный преподаватель физики, по-моему, да, физики и технологии, значит, смотрел на голых дамочек на уроке у семиклассников. Ну, решил посмотреть сайт для взрослых. Прямо во время урока, видимо, дал какую-то самостоятельную работу или контрольную. Но проблема в том, что он забыл отключить экран проектора. И то, чем он занимается во время урока, увидели и товарищи ученики. Вот такая вот история.
Молодец. Настоящий учитель года, я бы сказал, да. Так, кто еще?
Ну и третий кандидат, возраст не уточняется. Молодой человек африканского происхождения решил транслировать процесс упаковки и продажи наркотических средств в прямом эфире. Но он только совсем не предполагал, что так может получиться, что за его действиями могут наблюдать не только потенциальные покупатели, а кто-нибудь из правоохранительных органов, например. Ну и, соответственно, в момент трансляции кто-то из полиции увидел все это, и они оперативно отреагировали на происходящее и задержали нарушителя.
Тут, как говорится, я даже не знаю, все такое вкусное. То есть патентованного дебила отметаем. Как бывшему оперуполномоченному, мне, конечно, ближе африканский дебил, который упаковку наркотиков снимает на видео, да. Ну, а на втором месте учитель года, безусловно. Молодец, вылетит с работы, я уверен.
Ну, там где-то даже я читала новость, что большой спор, точно ли его стоит увольнять, потому что и так сложности с кадрами, и, может быть, как-то простим, забудем. Но полиция...
Пусть смотрит дальше.
Да, но уже начали проверку, да, посмотрим, что будет дальше. Ага. Но также у нас же, напомню, в нашем телеграм-канале «Пятница вечер», кстати, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. А каждую неделю мы предлагаем прислать всех кандидатов, которых можно обсудить в эфире. Но была еще одна интересная история, мной замечена. Я ее за рамки рубрики вынесла. Значит, если очень коротко, девушка избила секс-игрушкой своего мужа за то, что тот обрадовался, что, возможен у него с женой с кем-то еще тройничок. Проблема в том, что девушка несколько неосторожно попыталась сообщить своему супругу, как ей показалось оригинально, о беременности, и она сказала, что сегодня у них будет занятие плотскими утехами втроем. И мужчина понял это буквально, обрадовался, и разочарование его настигло довольно быстро, потому что девушка тут же ему, жена его ответила. На шум сбежались соседи, полиция, но пара успела помириться, собственно, до их приезда. Я не могу представить масштаб трагедии, что даже полиция уже собралась приехать. Что вы думаете о таком романтичном способе рассказа о беременности?
По-моему, оба идиоты. Муж, который радуется участию третьего персонажа в половом акте при живой жене. Это натуральный идиот. Жена, которая в качестве половых партнеров предполагает своих детей. А кто там у тебя родная девочка, которая принимает участие в половом акте с папой? Или мальчик, принимающий участие в том же самом? Оба идиоты. Поэтому, если бы они друг друга избили, это было бы правильнее, да, потому что оба заслуживают хороших побоев. Раз не соображает голова, то вот, может, вот так дойдет, дебилы.
Ну, что имеем, то имеем, Дмитрий Юрьевич. Но...
Их можно вместо зигующего еврея
оставим там на пару.
Запихать
хорошо.
В нашу троечку. Да.
Договорились.
На третье место. Где у них тройничок на третьем месте будет, у дебилов.
Ну, они же хотели тройничок, вот им там цифру 3 вручим. Но в продолжение разговоров про секс-игрушки от директора одного правозащитного центра, чтобы не сочли за рекламу, не хочу называть ни имен, ни,
нашего, не нашего.
Нашего, да, российского, значит, призвали запретить продажу фалоимитаторов и остальных аксессуаров для взрослых на маркетплейсах. Значит, по мнению директора, нужно ограничить продажу таких аксессуаров, потому что эти товары развращают женщин и, собственно, мешают построению семей. А вообще за такую продажу несовершеннолетним нужно ввести уголовную ответственность. Безусловно, цитирую, легкая доступность подобных игрушек развращает девушек и женщин, и вместо вступления в здоровые брачные отношения они применяют некий искусственный суррогат. Ну, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, это настолько интимное личное дело каждого, каждой пары, что как будто бы сомнительное предложение.
Чувствую какого-то нашего глубоко верующего. Вот чувствую просто. Вот при советской власти в Уголовном кодексе была статья номер 228 за порнографию. Это уголовная статья была. В нашем светлом будущем, в котором мы сейчас живем, этой статьи нет. То есть порнография, за нее не карают. Мне интересно, вот это резиновый фалоимитатор и порнография, это как, равновесно, нет? Вы боритесь с порнографией для начала. Вот там, да, там мозги на бикрень сворачиваются. Начиная от того, что поселяют во всех мужчинах комплекс неполноценности в связи с размерами аппаратов какими-то немыслимыми, какие-то бесконечные способности по продолжительности, отношение к женщинам, я не знаю, даже не как к животному, где там всех лупят, скручивают, там, я не знаю, в бараний рог и еще чего-то там, в жизни так не бывает на всякий случай. Вот это вас не интересует, нет? А какие-то приборы, которыми люди, возможно, у кого-то нет возможности завести живого партнера, а кому-то веселее вот так. Вы кто такие вообще, чтобы это что-то там определять? Продажа через маркетплейсы, ну, тут да, тут я бы озаботился, да, как-то так, чтобы дети не могли это покупать. Не сомневайтесь, дети через взрослых купят, найдутся такие взрослые немедленно, купят через взрослых, достанут любыми путями, как только захотят. Но, тем не менее, это вовсе не значит, что надо продавать каждому встречному, поперечному. Вот. С этим, да, с ограничением для детей, ну, соглашусь, а в целом, какое ваше дело, кто там чем занимается?
И по какой причине?
Да, а вот это вот морально разлагают женщин, ну-ну-ну, а уж ты-то, наверное, их, да, морально возвышаешь.
Угу. Мне сразу хочется спросить, а у кого что болит, тот о том и говорит, да, Дмитрий Юрьевич?
Может быть, да.
Как знать, как знать. Ну ладно, кстати, про маркетплейсы, которые вы уже успели упомянуть. Значит, существует мнение, что с ростом популярности маркетплейсов появилась такая проблема, как неконтролируемое потребление. И у многих покупателей появилась зависимость от онлайн-покупок. И наблюдая за этой тенденцией, сейчас идут разговоры о том, что в России могут внедрить функцию самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах. Как вы считаете, маркетплейсы-то на такой эксперимент согласятся?
Их никто спрашивать не будет. Меня другое веселит. С одной стороны, вой о том, что денег нет, а с другой стороны, дайте мне кнопку, чтобы я не разрешал себе тратить свои деньги. Так нет или что? Вы о чем вообще? Это говорит о том, что избыток бабла на руках у населения, раз они себя даже контролировать не могут, что-то с голоду никто не умирает, и из помойного бака 10 задниц обедающих или ужинающих не торчит. А вот деньги тратить можем. Ну, это страшная вещь в целом. Тут... Этак можно дойти до кредитных карт, когда ты живые бумажки не отсчитываешь, а сунул карту раз, и бабло ушло. Это тоже резко отрицательно на размах затрат влияет, потому что ты не чувствуешь, сколько ты потратил. Давайте и кредитные карты как-то ограничим тогда, я не знаю. Но, в общем-то, начинание правильное, потому что люди, ну... Это же поступление кого там, эндорфинов, дофаминов в кровь, когда ты
что-то покупаешь, для многих шопинг – это приятнейший процесс. Пошел, купил покупки, пришел домой, распаковал – красота. Вот. Я таким не занимаюсь, я только книжки покупаю, но тоже примерно так же.
На маркетплейсах?
Да, кубометры книг дома, да, меня за это убьют когда-нибудь.
Ну, а вы часто пользуетесь сервисами маркетплейсов? Как вообще предпочитаете, пойти в магазин и что-то купить или все-таки собрать целую корзину на маркетплейсе?
А, смотря что я когда-то... Когда-то у меня маленькая собачка буксовала на ламинате, не могла бегать, падала и мордочкой стукалась. Скользко. Я решил купить ей ковер. Поехал в магазин, а в магазине пришел молодой человек и сказал, ну, что вы их тут перебираете? Там вот такая стопа ковров от пола. Ковер при советской власти – это был признак сильнейшего благосостояния, а тут его не купить было, а тут прямо горы. А молодой человек говорит, а что вы возитесь? Вы выберете штук 5, мы вам домой привезем, вы посмотрите, подходит ли вам там по тону. Я обалдел натурально. Я говорю, и почем? 150 за штуку. Я говорю, ну, он 3 предлагал, я сказал, вези 5. Немедленно приобрел ковер под названием Моника Беллуччи, по которому моя собака скакала, как умалишенная. Там у нее сцепление хорошее, ее ж не видно было, с такой скоростью она бегала. Вот. Потом я как-то нечаянно купил ботинки. Ботинки привезли, ну, как-то вот нечаянно совершенно, да, такая спонтанная покупка. Привезли ботинки, они мне оказались впору, отличные, идеальные просто ботинки. И молодого человека спросил, я говорю, а как? Он говорит, ну, если размер не подходит, так вы сразу заказываете больше, меньше, середина, вот там какие-то копейки опять-таки. Так таких мало, которые, ну, вещи, которые мерить надо, их немного. В общем-то, вот за тем, что мерить надо, ну, я бы, наверное, в магазин пошел, так проще. А все остальное, если я хочу подзорную трубу, удочку, не знаю, там, сапоги какие-то, спортивные носки, что угодно, привезут, все отлично. Все, что я покупаю, мне безошибочно подходит. А что, то, что не подходит, я вообще не парюсь, могу еще купить.
Ну, кстати, сейчас многие бренды одежды, в том числе, выходят на рынки маркетплейсов, я имею в виду. И это, на самом деле, очень удобно, потому что если ты приезжаешь в торговый центр, то тебе нужно обойти все вокруг, найти, а еще, может быть, твоего размера не будет вещи. Лично меня это все раздражает. Я ненавижу походы по магазинам.
Да.
А вот маркетплейс – это удобно. Ну ладно, к другим инициативам. Валентина Ивановна Матвиенко предложила прекратить принимать абитуриентов из регионов вуза Москвы, Петербурга и Казани. Значит, я цитирую, что было именно сказано, что абитуриентов, большой поток абитуриентов из регионов штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны. И в связи с этим председатель Совета Федерации предлагает, чтобы столичные вузы принимали только необходимое число людей по нужным специальностям. И это предложение вызвало бурное обсуждение в сети. Вот что вы думаете? Вы согласны с тем, что большой город – это все-таки большие возможности, и они не для всех?
Ну, конечно, большие возможности. Ну, конечно, не для всех, а только для самых бодрых, которые готовы башкой стены пробивать. Тут не совсем понятно, полностью соглашусь, что такого количества юристов и кто там у нас еще вторые, не помню, вместе с юристами.
Еще артистов, Дмитрий Юрьевич, артистов. Очень много артистов поступает в театральные вузы.
Ну, они нужны, как ни крути. То есть вот сейчас онлайн-сервисы, там очень много всего снимают, поэтому артисты нужны. Я так думаю, что перепроизводства артистов у нас нет. А вот перепроизводство юристов точно есть. Нафига их столько? То есть если, ну, государство, естественно, за этим должно смотреть. Я помню Советский Союз, где граждане получали по 2, по 3 бесплатных высших образования и не работали ни по одному. Государство деньги на это тратит. И, наверное, оно вправе рассчитывать на какой-то выхлоп. И тут непонятно, о чем речь идет. Это про то, за что платит государство образование бесплатное, или это для всех вообще платное. Как это из регионов брать, не брать, тоже непонятно. Самые умные, они не сосредоточены в Москве. Хотя, естественно, в Москве количество умных резко отличается от регионов, просто потому что из регионов едут в Москву. Ну так, если едут умные, а почему вы не хотите их учить, тоже как-то не ясно, я не знаю. Государство, на мой взгляд, вот если это бесплатное, то там, да, там отбирать надо жестоко достаточно. Если это платное, то там, наоборот, надо вот эти вот специальности востребованные, и тут условно ты 100 тысяч заплатить должен, но если это востребованная специальность, то 30 тысяч заплатишь за обучение условно. То есть заманивать надо как-то. Если у нас рыночная система, давайте как-то деньгами это регулировать. А звучит-то, вот то, что зачитали, звучит так, а давайте талантливых детей из регионов никуда не пустим. Ну, это неправильно. Просто потому, что МГУ в Москве, ЛГУ в Питере, как это туда не пускать самых талантливых детей? Это непонятно.
Нет. Ну, Дмитрий Юрьевич, я почему сказала про артистов? Я отмечу, что... У меня вот следующий вопрос после этого будет. Я отмечу, что считается, что вот в Москве, например, есть золотая пятерка театральных вузов. Это ВГИК, Щепка, Щука, ГИТИС, МХАТ, который только на бюджетные места принимает ежегодно 25 человек. Соответственно, 25 на 5... Это, господи, у меня все плохо с математикой. Сколько получается? Около 125 человек, спасибо, выпускается ежегодно только с бюджетных мест. 125 артистов ежегодно. Их куда, если в один театр максимум берут 3 там, человека, 3 это даже много. И так касается, так можно сказать про любую специальность. Я просто говорю конкретно про себя. Предполагается же, что артист должен работать только в театре, хотя на самом деле эта профессия очень многогранна. И вот возникает вопрос, стоит ли человеку ехать в Москву, если он знает, что с вероятностью 85% он не пойдет работать по специальности конкретно в Москве. Может быть, ему нужно в своем городе, в своем регионе обосновываться, у себя получать образование, оставаться?
Может, может. Но поскольку это золотая пятерка, это лучшие учреждения, где работают лучшие педагоги. И значит, ты там получишь лучшее образование, а у себя не получишь лучшее. Так к чему стремиться надо? Стремиться надо к самому лучшему, а потом можешь ехать к себе и там работать.
Ну, как-то баланс так никогда не найти в этом вопросе. Это действительно нет, очень сложно. Нет. Депутаты также считают, что возрастное ограничение стоит обозначить для пользователей каршеринга, а именно не позволять пользоваться каршерингу водителя младше 21 года, потому что это снизит аварийность и риск трагических исходов на дорогах и сможет сохранить форматы преимущества аренды автомобилей. И также было предложено в Госдуме установить алкозамки и ограничить скорость до 120 км в час. Как вы считаете, повышение возраста может как-то спасти каршеринг?
Ну, не то что спасти, но серьезно улучшить ситуацию, безусловно, может. То есть это ж всегда, если водитель впереди ведет себя как безумный, там, перестраивается как идиот, мчится куда-то там, вот, вихляя в потоке, ну, это однозначно какой-то малолетний дебил за рулем. Догонишь? Точно, точно, малолетний дебил. А если автомобиль ведет себя абсолютно неадекватно, еле ползет посреди потока, это значит, там какая-то малолетняя дура сидит и читает смски за рулем или пишет, боже упаси. Но ни тех, ни других, по-моему, вообще подпускать даже близко нельзя. Там еще забыли самокаты. Самокаты тоже с 21 года. Да, эти я бы запретил просто навсегда. Вот сегодня у нас 14 марта. С утра в городе Санкт-Петербурге выпал серьезнейший снег. Все дороги, ну, к обеду, уже в жиже в этой, потому что теплеет днем, солнце светит, жижа, просто жижа, где не затормозить толком, что вы думаете, тут же выезжает какой-то дебил на самокате уже, мчится там, рассекает посреди машин, которые, в случае чего, даже остановиться-то не могут, чтобы тебя не переехать, дурака, когда ты сам упадешь. Не, все нормально. Проезды на красный, проезды по пешеходным переходам. Все это надо пресекать. Нет, каждый должен быть идентифицирован, и каждый должен быть наказан. А в эти самые каршеринговые автомобили я бы еще добавочно сделал, что внутри городской черты, где 60 км в час, чтобы больше 80 не ехал. На трассу куда-то выйдешь, там, да, там до 120 можно. Вот как у нас уже давно, кстати, о птичках. По Невскому нельзя ездить на самокатах, они там не едут вообще, не едут. И на Невском, слава богу, никого нет. Вот пусть и во всех остальных местах не будет.
Ну, радует, что, например, те же самокаты как-то стали контролировать, что в пешей зоне у них с помощью спутников регулируется скорость. Больше 5 км в час, например, ты поехать не можешь. Может быть, то же самое введут и с каршерингом, как знать. Ну, хотелось бы верить, что все будет только лучше. К другим...
Ну, хоть какие-то шевеления, слава богу, да.
К другим очень-очень важным решениям. Значит, Госдума отказалась от запрета квадроберов.
Это важно, Дмитрий Юрьевич. Значит, зампред комитета Госдумы по культуре Денис Майданов заявил, что тема квадроберов более не актуальна, и, по его словам, все уже окстились, поняли, что все это не может быть образом жизни для детей, и теперь у парламента есть более важные задачи, а игры пускай останутся играми. Ну, давайте теперь серьезно. Ладно, похихикали и хватит. Но как вы считаете, все-таки квадробинг — это какие-то детские игры или недооцененная субкультура?
Многократно объяснял, повторюсь. Это изначально, вот изначально была аэробика, где девчонки в колготках и леггинсах скакали, задирая ноги там, и вообще в наших тюрьмах все смотрели, не отрываясь просто. Настолько прекрасное зрелище было. Дети, для детей придумали аэробика, а придумали квадробику. В аэробике прыгали на двух ногах, а в квадробике на четырех костях прыгают, на руках и на ногах. Что, как нетрудно догадаться, радикально увеличивает физическую нагрузку на организм. Это для детей было придумано. В этой самой квадробике дети, естественно, поскольку они на четырех ногах, они тут же начали представлять себя котиками, собачками, енотами, хомяками, кем угодно. Начали пришивать себе хвосты, делать смешные маски, потому что занятия физкультурой от этого становятся веселее. И тут влезли известные персонажи. Это недопустимо, ребенка свели до уровня живого. Вы вообще понимаете, о чем вы говорите или нет? Как обычно. Нет, не понимаем. И вся эта возня с квадроберами, это примерно такая же чушь, как «а давайте похороним Ленина, вам заняться больше нечем». Кроме как этих квадроберов гонять и Ленина хоронить, заняться будет? Да, нечем заняться. Либо вы с помощью вот этих вот идиотских приемов отвлекаете внимание населения от каких-то вещей, к которым вы считаете ненужным привлекать внимание. Поэтому истерика с квадроберами, поэтому истерика с Лениным и еще чего-нибудь. Это, ну, чушь, елы-палы, просто чушь. Дети как этим занимались, так и занимаются. Есть ли дегенераты, которые своего ребенка там на поводке водят по улице? Так и взрослые такие есть, приготовьтесь. Люди, которые ощущают себя, вот мужчины, которые ощущают себя женщинами, или женщины, которые ощущают себя мужчинами. Это пострашнее квадроберов. Не хотите статью в Уголовный кодекс вернуть, кстати, о птичках? Вот это вот пострашнее, но этим пока не занимаются.
Дмитрий Юрьевич, вот существует же мнение, что детство – это самое лучшее время в жизни каждого человека. Правда?
Ну, это у кого как. Они ничего не помнят. В детстве происходит самое страшное. У тебя денег нет, и ты зависим от взрослых, и ты должен делать, что тебе взрослые говорят. Но они это не помнят никогда. А так это у них самая прекрасная пора, да.
Но зато вот ученые выяснили, про детство мы все поняли, что молодость – это самое несчастное время, и дальше будет только лучше. Исследования показали, что зумеры максимально недовольны жизнью. Зумеры недовольны, вообще, напоминаю, 2000-2010. Всем недовольны. Уровень счастья среди молодежи за последние 10 лет снизился, и виной всему глобальный кризис и нестабильность. Нестабильность последние 30 лет в нашей стране, понимаете, Дмитрий Юрьевич?
Ну и раньше... Какие-то они, Алена, какие-то дурачки, вот натурально дурачки. Что такое молодость? Например, это первая любовь. Вот есть там присказка «с милым рай в шалаше», если милый атташе. Рай в шалаше, ты не видишь ничего вокруг, потому что любовь. Плевать, в какой избушке ты живешь или во дворце, потому что тебя такие чувства обуревают, с ума сойти. Потом не будут обуревать, все это пройдет и уйдет. Будешь сидеть грустить. Я не буду больше молодым. Глупость. Если у людей мозги свернуты уже настолько, что они даже молодости своей не радуются, ну, я не знаю, это даже не зубы.
Дмитрий Юрьевич, традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, здоровья, мудрости, победы. Да. Ждем вас скорее домой. Мудрости и мужества. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник».
Счастливо.